Я с некоторыми братьями совсем недавно вернулся из Белоруссии, но не политические события привлекли нас туда. Мы не буревестники, которые ищут бури. Нас интересовало благовестие, которое успешно развивается среди цыганского народа там. И мы поехали туда, чтобы посмотреть на это, чтобы как-то запечатлеть, и чтобы это было образцом и вдохновением для всего народа Божьего, чем нужно заниматься нам в эти дни с исполнением великого поручения Господа. Но в беседе со многими рядовыми верующими служителями мы столкнулись с тем и убедились в том, насколько... остро стоят в евангельской среде вот эти вопросы отношения церкви к тем событиям революционным, каким-то вот таким вот неспокойным, мятежным, которые происходят на политическом поле. И эти взгляды, эти суждения, очень различны, очень различны. Но меня радует лично то, что у служителей наших церквей такая правильная, сбалансированная библейская позиция, что является наследием нашего братства Международного совета церквей, Союза церквей. Вот, в частности, что, как вот письменно обозначил, выразил свою позицию пресвитер Брестской церкви Василий Михайлович Шульган, это уже служитель в возрасте, опытный служитель. Я прочитаю его некоторые размышления на эту тему и взгляд его на современную действительность.
Геннадий Константинович Крючков прививал нам десятилетиями библейский взгляд на то, как понимать власть и уважительно к ней относиться. Объяснял, какие функции Богом возложены на властей. Объяснял, что по своему устройству церковь вне государства, потому что ее глава – Христос. Это два разных института, и церковь не может брать на себя функции, которые принадлежат мирской власти. Как граждане страны, во всех вопросах мы должны быть законопослушными. А если кесарь вторгается в область наших взаимоотношений с Богом, то верующие должны повиноваться Богу, а не человеком. Поставлять и снимать властей – это дело Бога, а не церкви. Он знает, как это делать. А наше дело – молиться, чтобы на земле сохранялся мир и правосудие.
Вот такая позиция нашего служителя. Дело в том, что это очень актуальные вопросы, потому что со времен Советского Союза, наверное, с 91 года мир в такую вот зону турбулентности вошел, и начиная от путча в Москве, в России 91 года, с периодичностью завидной вот эти революционные стихии, они где-то вспыхивают на территории бывшего Советского Союза, на территории Европы. Это все происходит до сего дня, и такое впечатление, что это такое перманентное явление, постоянно повторяющееся. И весьма остро встают вот эти вопросы, как церкви вести себя в этих обстоятельствах? И сегодня, с другой стороны, звучит такой тезис популярный: «Церковь должна быть с народом». Этот тезис выглядит в глазах многих простодушных верующих как такой очень убедительный.
То есть находит отклик в сердцах.
Находит отклик в сердцах, и он такой вот, вовлекает в эту революционную стихию детей Божьих, церковь, и хотелось бы немножко проанализировать с исторической точки зрения, чтобы понять, насколько он убедителен, насколько он библейски обоснован, вот этот тезис, немножко проанализировать его, насколько он истинен, не содержит ли он в себе обман, не содержит ли он в себе опасную ложь, на которую могут покуситься церкви, народ Божий, евангельское сообщество наше. Вениамин Михайлович, ты как историк, пожалуйста, мы хотим от тебя услышать твой анализ, твой ответ.
Во-первых, фраза «церковь должна», когда только она произносится священнослужителями, она должна уже нас настораживать. Где это написано? Кто имеет право предписывать невесте Иисуса Христа что-либо, что она должна, кроме жениха, который обручен с ней как жених. Все, что церковь как невеста должна, Господь не забыл об этом сказать. Он сказал и для 21 века, и для века демократии, и для века монархии, и для века других там государственных устройств, когда церковь жила. Он все успел и сказал точно, что церковь должна. На основании Писания мы знаем, что церковь должна быть святой и непорочной. Вот это должна, потому что Господь так сказал. А вот церковь должна быть с народом, это искусственно выведенный тезис. Об этом в Писании не написано. Это, если говорить об этом в контексте Писания, то мы видим, народ дружен был в том, когда кричал «распни, распни его», и что церковь должна быть с этим народом. Пилат был на стороне народа. Да, демократия восторжествовала. Христа распяли на основе демократического выбора народа. Все на законном основании. А церковь тут при чем? Она должна быть с этим народом? Или народ был единодушен в том, когда сказали, изберем себе другого вождя, побьем Моисея камнями, вернемся в Египет. И что, Моисей должен был быть с народом? Мы знаем, как Господь защитил своего посланника, раба. Мы знаем, что народ был единодушен тогда, когда заклялись не есть и не пить, пока не убьют Павла. Это был голос народа. И мы знаем, как Господь вызволил своего раба из этой ситуации. Поэтому этот опаснейший тезис «церковь должна».
По большинству решалась судьба христиан, которые в Колизеях терзаемы были зверями, и весь народ вот так показывал. Это тоже демократия.
Но смерть Стефана то же самое, отвечает требованиям народа.
Самое опасное в том, что эти искусственно выведенные тезисы, которые антибиблейские по своему содержанию, произносят служители высокого ранга для того, чтобы увлекать не за Христом, а за собой. Вообще любому движению на широкий путь или на узкий путь предшествует всегда идеологическая составляющая, какое-то обоснование идеологическое. В данном случае то, что мы видим, вот у нас есть открытое обращение евангельских протестантских церквей к народу Беларусь, 49 пасторов протестантских церквей его подписали. И здесь довольно они входят поднимают те вопросы, которые отнюдь не являются компетенцией церкви. В частности, они требуют доказать честность официальных результатов выборов президента. Это что, Господь на вас возложил такую ответственность, чтобы заниматься этими вопросами? Они требуют правды о транзите власти, о голосовании, о честности выборов. На служителей церкви Бог возложил единственную правду, с которой они должны идти до края земли. Правду о том, что не веруют в Христа. Написано, Дух Святой придет на землю и возвестит правду о том, обличит мир о том, о правде, что не веруют в Иисуса. Вот с этой правдой, что не веруют в Христа, мы, как священники Божьи, как церковь, должна идти до края земли. Но не с правдой о демократии, не с правдой о коррупции, не с правдой о том, что нарушен транзит власти, и не с какими-то другими социальными правдами, экономическими преобразованиями и так далее. Эту правду на церковь Бог не возложил. Устройство царства мира сего. Есть единственная правда, что не веруют в Него. Вот с этой правдой мы должны идти до конца. И мы тут видим вот это незаконное подвязание. Вот еще одно обращение, открытое обращение объединения консервативных церквей евангельских христиан баптистов в Беларуси. Первый абзац. Мы, служители объединения консервативных церквей евангельских христиан баптистов в Беларуси, приветствуем пробуждение белорусского народа к поиску восстановления правды. Стоп. А вы ничего не перепутали? Вот мне хотелось бы сказать авторам этого послания. Вы не перепутали беловежскую оттепель, протестные настроения сегодняшней ситуации, присущие народу, с духовным явлением, называемым пробуждением? Но пробуждение – это деяние Духа Святого. Пробуждение сопровождается обращением от мертвых дел к Богу живому. Пробуждение – это покаяние, это крещение, это исполнение Духом Святым. Это когда люди вместо каменного сердца приобретают платяное сердце и пополняют ряды церкви. Вы что, хотите сказать, что в результате вот этих протестных настроений все церкви Беларуси наполнились пробужденными, возрожденными людьми? Это просто вот эта оценка уже говорит о духовной безграмотности, о духовной слепоте, о том, что вот этих духовных процессах священнослужители просто увлекают людей за собой. Всем этим обращением к народу предшествовало вот это основное, вот этот основной посыл, притом он присущ как протестантам, так и православным и католикам, всем религиозным организациям, о том, что церковь отделена от государства, но церковь не отделена от народа. Поэтому мы должны быть с народом, вот народ вышел на улицы, и мы должны участвовать в мирных протестных демонстрациях, как голос народа, голос церкви, мы должны и так далее. Но мы, во-первых, сказали о том, что все, что церковь должна, сказал Господь, а все, что Господь не сказал, это да будет анафема. Это все, это, так сказать, искусственно выуденная теория. Во-вторых, как этот принцип «церковь должна была с народом быть», да, он отразился на истории евангельского движения за последнее столетие.
Да, немножко исторический экскурс. Да.
Я бы хотел бы, вот в моих руках уникальный архивный документ, декларация об установлении и защите справедливого общественного строя. Значит, в Москве в 27-м году, в декабре месяце, прошел съезд Союза баптистов центральных губерн. Руководил этим съездом Михаил Тимошенко, Павлов и другие известные лица. И желая быть с народом и засвидетельствовать о своей лояльности трудящемуся классу, они писали.
Съезд считает, что наиболее соответствующей евангельским идеалам формой человеческого общежития, как наиболее совершенной и справедливой, является социалистический строй жизни, осуществляемый путем усиленной борьбы за него всеми духовными и материальными средствами. В этой борьбе наиболее честной и стойкой поборницей установления справедливого общественного строя и защитницей наиболее заинтересованных в ней трудящихся масс является советская власть, заслуживающая поэтому поддержки всех искренних и верных Богу христиан. Приближению времени наступления на земле всеобщего мира, возвещенного при рождении Христа, препятствуют богопротивные, вышедшие из бездны зверь, называемый в наше время капитализмом, орудием которого является военная машина, называемая милитаризмом, зверь, который сталкивает людей друг с другом на поле брани за интересы, продиктованные алчностью и захватническими стремлениями, пожирая в бесчисленных войнах преимущественно цвет человечества молодежь, он ныне разъярен тем, что от него ускользает шестая часть мира, называемая Союзом Советских Республик, где водворилась миролюбивая, противящаяся ему советская власть. И таким образом опасность войн открытого нападения существует до сих пор. Поэтому, чтобы дать ему уничтожающий отпор и приблизить время всеобщего мира, для этого нужно защищать советскую власть, защищать советский строй. Посему мы, баптисты, будем отстаивать в числе завоеваний Октябрьской революции и ту религиозную свободу, которую баптисты получили при советской власти, признавая, что существование ее вызывается необходимостью защиты СССР от вторжения сил, враждебных социалистическому строительству, и выражает уверенность, что советская власть использует каждого призванного баптиста в условиях, при которых он может дать государству наибольшую пользу. При этом баптисты РСФСР призывают зарубежных баптистов и всех искренних христиан путем воздействия на общественное мнение и правительство своих стран всеми доступными им христианскими средствами, в числе которых самым сильным является проповедь чистого Евангелия в духе первоначальной христианской Иерусалимской церкви, противодействовать осуществлению их агрессивных, наступательных по отношению к СССР намерений. Вместе с тем съезд отмежевывается от тех частичных настроений, которые проскользнули на 26-м съезде баптистов, где некоторые представители осмеяли чистые порывы нашего братства к коммунистической жизни, которая была первоначально в христианской церкви.
Резолюция подписана всеми, воздержалось четверо. Один из четырех был Храпов Петр Иванович, который потом на основании этой декларации пошел под расстрел, потому что эта декларация была вещдоком в его уголовном деле. Он не прошел тест на лояльность, он не голосовал за эту декларацию. Но в основе вот этой декларации что было, когда священники собрались, служители всех церквей центральных губерний России? Быть с народом. Да. Быть с народом. Мы с народом. Церковь отделена от государства, но не отделена от народа. Мы лояльны, мы с народом трудящихся. И дальше, они-то думали, что это их защитит. 27-й год.
То есть, получается, этот посыл, в первую очередь, священников, посыл был власти, мы лояльны, мы ваши.
И это был декабрь 27-го года, надвигался 29-й год. Они думали, что это их защитит от репрессий. Но это не защитило. Подсмотрите следующий документ. Это архивный тоже документ. Это объяснительная записка. Там описывается о том, что у московской общины баптистов отняли в 28-м году помещение, дом молитвы.
То есть репрессии все равно пошли.
Безусловно, их это коснулось. Они лишились молитвенного здания. И для того, чтобы отыграть ситуацию в свою пользу и как бы смягчить ситуацию, чтобы как-то застолбить за собой дом молитвы, основной аргумент, опять же, мы с народом. Они пишут следующее. Наша община состоит из 250 активных взрослых членов, принадлежащих без исключения к трудящемуся классу, и не имеем в своем составе даже выходцев из буржуазного класса. Отсутствие в составе общины буржуазных элементов может служить полным доказательством того, что в этой церкви не собираются люди, держащиеся за религию и поддерживающие ее из туго набитого кошелька ради легальной оппозиции советской власти. Другими словами, мы зачистили ряды нашей церкви, и всех, кто имел хоть какой-то малейший намек на дворянское происхождение, мы их выбросили из церкви. Наша церковь – это из крестьян и рабочих. Это трудящийся класс. Мы с народом. А то дворяне – это не народ.
Причем свидетельством выходцев нет. Даже во втором поколении.
Это то, как раз о чем писал Каргель. Не дай Бог, если ты происходишь, будучи возрожденным христианом, происходишь из дворянского рода. Тебе никакой, нет никакой перспективы и надежды пристать хоть каким-то образом к церкви, которая стала на политическую платформу. Но это уже не евангельская церковь, которая по принципу вот такого фильтра отбирала народ. Значит, это народ, а из дворянского происхождения это уже был не народ, да? Ну, в общем, такое расслоение произошло по классовому признаку, и этим занимались служители церкви. А нам сегодня в Беларуси говорят, церковь должна быть с народом, участвовать в протестных акциях. Члены церкви должны быть вот на этих митингах, которые не используют насилие, а просто вот мирные вот такие вот протестные там настроения общества. Церковь должна быть, там, подавать свой голос вот на этих митингах. И как мы сегодня это можем оценивать? Как Господь на это смотрит? Конечно, это опасный путь, это слепые вожди, которые увлекают за собой народ Божий. И самое страшное, что обязательно сильная власть, спецслужбы ведут за этим всем наблюдение, и это бесследно не уходит, и попадут под раздачу не только те, кто призывают народ, но и тот народ, который в этом участвует. Потому что написано о том, что есть законное подвязание. Кто законно подвязается, тот будет увенчан, а есть незаконное подвязание, которое, если кто подвязается, он не будет увенчан. А что значит не будет увенчан? Будут страдания, но не за Христа, а за вовлеченность в незаконную сферу. Я вспоминаю одну очень интересную историю. Она была связана с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Лет около 20 тому назад он презентовал вновь образованную им политическую партию. И у него была какая-то особая программа о взаимодействии разных конфессий. Ну, по-моему, социал-демократическая партия была организована им. И он разослал приглашение всем конфессиям, известным в России, чтобы они поприсутствовали на его презентации политической партии. Ну, а так как наша канцелярия Международного союза церкви тоже получила приглашение, то мне поручили быть там наблюдателем с тем, чтобы понять, что, к чему и так далее. И вот я был наблюдателем на этой конференции, где во время выступления Михаила Сергеевича он сказал следующее. Зал был мест на 800. В первых рядах сидели священнослужители, облеченные в священнические одежды разных конфессий. И в процессе своего выступления он обратился к священнослужителям и сказал такие слова. «С момента начала перестройки в нашей стране почти не осталось ни одной конфессии, которая в той или иной степени не запятнала себя в том, что она поучаствовала в политике, не вовлеклась в политический процесс». Почти не осталось ни одной конфессии. Если так и дальше дела пойдут, что священнослужители будут заниматься политикой, тогда мы, политики, будем заниматься душой. И он, обращаясь к священникам, говорит: вам Бог дал душу. И если душа человека удовлетворена, это 90% запроса человеческой личности. А нам Бог дал социальный пакет, безопасность, образование, достойную старость, охрану государства. Нам Бог дал 10%, а вам 90%. Вы оставляете свое назначение и вторгаетесь в нашу кесареву сферу. И я тогда услышал, и мне запомнилось это выражение выступления Михаила Сергеевича, я так подумал: люди, облеченные властью, люди сильные мира сего, очень остро ощущают, когда красную линию переходят священнослужители и заходят с Божьей территории на кесареву территорию под разными лозунгами, под разными предлогами. Занимаются, вторгаются в функции, несвойственные церкви. И власть, даже безбожная, отвергающая Христа как владыку, они очень остро это чувствуют. Если вы будете заниматься политикой, тогда мы, политики, будем заниматься душой. Это урок для нас.
Когда мы говорим об этом лозунге, крылатом на сегодняшний день, церковь с народом, церковь должна быть с народом, естественно, возникает вопрос: а кто такой народ? Кто такой народ? То есть вот в этих исторических событиях зажиточный класс, кулаки, буржуазия, по мнению церкви, по мнению служителей, были не народом. Они были выведены из этого определения народ.
Даже возрожденные из дворянского рода, такие как Софья Левин, граф Бобринский, или Черткова,
Пашков,
они выпадали из их поля.
Первый крещаемый на Кавказе Воронин, он был купцом.
Это не народ.
Это не народ. Ну и если дальше мы как бы пойдем по истории, да, те, кто не поддержал путч в Москве, не народ. Те, которые не поддержали на Украине Майдан, не народ. Те, которые там проголосовали не за ту личность в Белоруссии, не народ. То есть это же тоже очень все, ну как бы вот эти вот, вот этот вопрос, естественно, он вскрывает фальшь этого определения. Где народ? Какой народ? С каким народом должна быть церковь?
В книге Второзакония, 8 глава, 2 стих, Господь говорит: помни весь путь. И там для чего помнить, вот, читаю: чтобы испытать тебя, будешь ли хранить заповедь его или нет. Понимая, что все в руке Господней, мы порой плохо свое сердце знаем. И поэтому Бог допускает вот эти точки напряжения, каких-то мятежей даже, чтобы узнать, от чего мы держимся, где наши фундаменты, где та тишина, которую дает Бог и которую здесь на земле не найти. Какие бы лозунги ни были, чем бы ни спекулировали не только политики, но и священнослужители. Поэтому вот мы говорим с 91 года, там с некоторой периодичностью возникают точки напряжения такие, нестандартных ситуаций. И каждый христианин должен определить свое отношение к этому. Где Христос, который защищает, дает силу, оберегает, где тот фундамент, на котором стоять. И в этом плане к священнослужителям, наверное, гораздо больше вопросов. Какой путь вы показываете? Куда направляете народ Божий? Или к пене вот этого вот мирских волн? Или в гавань тихую, которую открыл Христос? Вот именно где то пробуждение, которая принесет отраду душе.
Ну, действительно, сегодня общество в Беларуси и церковь, которая там находится, попала в политическую ломку. И мы молимся о том, чтобы народ Божий из этой политической ломки, которая сейчас происходит в Беларуси, волнений, чтобы церковь вышла чистой, непорочной, независимой и деполитизированной. Об этом наши молитвы. Но когда мы рассуждаем об этой теме, то в наш адрес звучат некоторые претензии. Ну, например, вот вы нас обвиняете в том, что мы участвуем в мирных протестных акциях, что это, мол, закваска Иродова, мы вторгаемся в дозволенную сферу. А вот ваше братство, майская делегация у стен ЦК КПСС.
66-й
год. Письма Брежневу открытые, письма в ООН, защита узников, светросников узников. А это что было? Разве, мол, не то же самое? Вы же тоже действовали в правовом поле, вы добивались, так сказать, на законном основании своих гражданских прав. И вот здесь есть некоторый элемент невежества, непонимания, что все, что мы делали, это было законное подвязание, потому что мы не выходили за рамки отстаивания церковных вопросов узников, гонимых, независимого съезда, разрушенных домов молитвы. Мы не вторгались.
Свободы проповеди Евангелия.
Да, мы не вторгались в вопросы демократии, вопросы, мы не обличали государство по поводу коррупции или транзита власти, что сменяемость власти, дескать, происходит не так. Мы не касались ни экономических, ни социальных, ни военных, ни политических вопросов, сугубо только церковных вопросов. Наверное, уместно затронуть еще такой аргумент, который нам выдвигают, когда мы эти темы обсуждаем с некоторыми служителями протестантских церквей, которые написали вот эти воззвания «Сегодня я открытое обращение к нации, к белорусам». Они говорят такие слова, что «ну вот вы нас призываете только молиться, а Иоанн Креститель, он не только молился, он обличал Ирода в том, что он сожительствует с женой своего брата. Иеремию бросили в яму, потому что он обличал царей». То есть мы должны не только молиться о царях, но еще и обличать царей. В чем ошибка вот этого тезиса? Дело в том, что церковь – это не пророки. И опыт пророков – это не опыт церкви. Когда мы говорим о ветхозаветном периоде, и последним представителем этого периода является Иоанн Креститель, последний из пророков, там было теократическое государство. Израиль, он воспринял не только заповеди о поклонении Богу, но там был еще и уголовный кодекс. Там были статьи в заповедях даны о смертных приговоре, о городах убежища. И нормально было совершенно по закону Моисееву убить, побить камнями тех, кто нарушил закон Моисея. То есть там было дано уголовное право, там было дано право смертной казни.
Социальные нормы различные.
Безусловно, государство и пророки – это было одно. Теократическое государство, где был и гражданский кодекс, и религиозный кодекс, и уголовный кодекс. Все было в одном. Христос, когда произнес слова о том, что «Царство мое не от мира сего», вот здесь произошла декларация отделения церкви от государства. Государство – это государство, а церковь – это церковь. И принцип отделения церкви от государства, он прозвучал не в 17 или 18 году во время революционных преобразований, вот, известных нам, которые произошли в нашей стране. Это Господь отделил. Больше не является компетенцией священников личная жизнь царей. Мы не имеем права обличать власть за то, что они производят алкогольную промышленность или выступать против табачной промышленности или еще каких-то. Да весь мир лежит во зле. Не наше дело заниматься обличением в их личных грехах. Мы не пророки. Церковь этой компетенции не имеет. И это очень важный момент. То, что нас как церковь отличает от той миссии, которая была возложена на ветхозаветных пророков. Поэтому этот опыт нами, как церкви, он не востребован. Это незаконное подвязание. И этому подражать мы не имеем права. Я хотел закончить интересным письмом, которое недавно было напечатано в славянской протестантской газете в Америке «Наши дни». Письмо Джона Ньютона. А как мы знаем, Джон Ньютон был пуританским пастором революционного периода. Он достиг уже старческого возраста, он был уже в последнем, ну, в преклонном возрасте, и это письмо написано его духовному преемнику. Но вот по духу этого письма мы видим, что это был человек, водимый Духом Святым.
А кто перевел на русский язык?
Вера Сергеевна Кушнир.
Прекрасно.
Меня тревожит и удивляет, вызывая заботу, то, что некоторые христианские служители считают, что им стоит заниматься политическими реформами. Оглядываясь вокруг на состояние нации, я вижу, что такие попытки и пусты, и неразумны, как, например, покраска кабины на тонущем корабле. или если бы кто занялся декорированием своей гостиной в объятом пожаром доме. Будучи на земле, наш Господь Иисус избегал политических споров. Когда некто из народа сказал ему: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство», он сказал человеку тому: «Кто поставил меня судить или делить вас?» Луки, 12 глава, 13-14 стихи. «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня». Иоанна, 18 глава, 36 стих. «Дети Божии принадлежат к царству, которое не от мира сего. Они здесь странники и пришельцы, и мирные земли». Псалом 34, 20 стих. Таков их основанный на Священном Писании характер. Своими уловками сатана привлекает людей, отвлекая их внимание от истинной опасности. Мой дорогой друг, я молюсь Богу о тебе, чтобы он внушил тебе желание употреблять данные им тебе дарования на то, чтобы указывать на грех, как на главную причину и источник всего существующего зла, и вовлекать тех, кто любит и боится Бога, вместо траты времени на политические рассуждения, в которых они вряд ли компетентны, вздыхать и вопить к нему о наличии массы мерзостей и стоять в проломе с молитвой, дабы Бог отвратил свой гнев и продлил еще благосостояние нашего народа. Это, по-моему, и есть истинный патриотизм, самое лучшее занятие, которым отдельные члены общества могут послужить своей стране. Я считаю, что нечестивые являются пилами и молотами в Господних руках. И пока они будут его орудием, они будут иметь успех, но не на сантиметр дальше. Если мы полагаем, что нам суждено так проводить свои служения, чтобы не грозили плети, штрафы, аресты и смерть, то это больше того, что обещает нам Евангелие. Если под жестоким правлением Нерона и других кровожадных властителей христиане молчали, когда на них охотились, как на диких зверей, то и нам следует не только молчать, но быть благодарными. Тогда почиталось ими за честь пострадать за Христа и понести поругание креста. Очень жалко тех, кто гордится своими свободами, не понимая, что они находятся в самом ужасном рабстве греха и сатаны, под проклятием Божьего закона и его вечного гнева. О, нашелся бы голос, который достиг бы их сердец, чтобы они увидели свое истинное опасное состояние и начали искать избавления от этого рабства. Да направим мы с тобой их к тому единому средству спасения, такому нужному и обильно достаточному. Если бы я обладал такой мудростью и влиянием, которые могли бы успокоить гневные страсти человечества, я бы с радостью пустил все это в ход. Но я странник и пришелец в этом мире. Мои права и сокровища находятся на небе. И там же должно быть и мое сердце. Очень скоро я могу быть забран, может даже внезапно, в невидимый вечный мир, где все, что теперь причиняет так много шумихи на земле, не будет для меня более важным, чем, скажем, дрязги допотопного населения земли. В час, когда смерть откроет предо мной вечность, многое, что сейчас кажется важным, станет совершенно бессмысленной детской мечтой. Следовательно, насколько более важно для меня, чтобы я был найден бодрствующим, с горящим светильником в руках, занятым тем делом, к которому я был призван. Потому что Господь не призвал меня приводить в порядок правительство, но проповедовать Евангелие, провозглашая славное имя Его и стараться приводить к Нему души для спасения. «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие». Луки, 9 глава, 60 стих. «Блажен раб, которого Господь, когда придет, застанет у дела».
Вот что вы думаете о духе этого письма?
Прекрасно.
Прошли сотни лет, а какой ясный взгляд и ясная позиция. Это священник Божий, действительно.
Слава Богу.
Братья, поскольку наш разговор приобрел такую обстоятельность и глубину, я думаю, что есть смысл коснуться каких-то библейских текстов, которые на вооружении как раз вот в эти периоды как бы политической турбулентности в стране, которую церковь невольно захватывает. Давайте мы обсудим эти тексты Писания. Вот церковь как посольство на земле, ее функция, ее практическое поведение. Вот что бы мы могли сказать на эту тему?
Ну, апостол Павел говорит о том, что я совершаю посольство в узах. Есть разные библейские образы церкви. Но вот один из замечательных образов – церковь как посольство. Посольство великого Бога, у которого царство несокрушимое, и каждый в завете с Богом находящийся, а тем более священник, от уст которого ищет ведение, он выполняет роль посла. Посольство поручает послу, каждое посольство имеет красные линии допустимой и недопустимой деятельности, есть компетенция посла, есть этикет поведения посла, есть недопустимая деятельность посольства на территории чужого государства. И вот церковь должна знать эти красные линии и нормы библейского допустимого законного подвязания, чтобы увенчаться успехом. И давайте вспомним тексты Писания, которые вменяются нам в обязанность, как церкви, тех текстов, которые относятся именно к этой компетенции взаимоотношения церкви и государства.
Церковь призвана совершать молитвы. И здесь так мы читаем: молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков и за царей, и за всех начальствующих. И эти молитвы воздевают чистые, с чистыми руками. И вот хотелось на этом тексте остановиться, потому что свое призвание в первую очередь в молитвах проявляется.
Да, это очень такой важный текст, который как раз становится наиболее цитируемым, таким популярным в периоды мятежных времен. Апостол Павел, обращаясь к Тимофею, пишет. Ну, во-первых, мы должны отметить, что это как бы переписка между двумя служителями. Апостол Павел пишет Тимофею. Речь идет о личной молитве. И здесь очень важные детали. Значит, воздевая чистые руки. Вот это очень, ну, как бы сильная деталь, которую здесь употребляет апостол Павел. И если рассматривать его в контексте молитв за царей, начальствующих, что значит чистые руки? И я вот первое хочу, на что обратить внимание, чистые от пристрастия к той или иной политической противоборствующей силе. Чистые от пристрастия. Если ты пристрастен как служитель, то руки нечистые. Опусти их и не молись, потому что Бог не услышит такие молитвы. Руки должны быть чистые от пристрастия.
Ну, я бы отметил бы еще два качества. Чистота от вожделения собственной значимости, которая присуща публичным людям. Это самая важная, так сказать, похоть. Пропиариться на телевидении или на молитвенном завтраке, когда на собирается, митинги. Или на митинге каком-нибудь, или вот молитвенный завтрак, сегодня такой модный формат, когда собираются и мулла, и раввин, и патриарх, и баптист, и все они молятся о экономическом процветании своей страны. Это не чистота, эти молитвы Бог не слышит, потому что здесь присутствует как раз вожделение собственной значимости. Чистота от агентурной деятельности. Служитель Божий – это не Иуда у алтарей Господни. Если это искариотствующие служители, если они тайные агенты каких-то служб, у них руки нечистые, и молитвы таких служителей Бог не слышит.
Это мерзость перед
Богом. И сначала Господь говорит: очистите руки ваши, а потом воздевайте их Богу. Они должны быть чистыми. И по многим другим вопросам. То есть Бог слышит не просто молитвы публичных людей, а молитвы праведников, непорочных, чистых, у которых чистая совесть, чистое сердце и чистые руки. И такие молитвенники, они являются представителями, как раз послами, которые выполняют самую важную задачу церкви на земле, по молитвам которых Бог отвращает чаши гнева, будут 10 праведников, и Господь говорит: помилую Содом и Гоморру, пройду мимо, да? 10 праведников спасут мир. И здесь вот как раз вот очень важный принцип, потому что нам навязывают не библейские форматы молитвенного подвязания. то ли это выливается в соборную патриотическую молитву о том или ином мероприятии, то ли экуменические молитвы, когда представители разных еретических направлений встречаются для того, чтобы в молитвенном завтраке вот так вот выразить свою лояльность государству. Не об этих молитвах сказано. Это частная переписка между двумя служителями, руки чистые, высшая степень ответственности перед Богом, из этих уст Бог слышит молитву. И так наши братья молились. Я знаю, что Батурин через день был в посте и в молитве, он отбыл 24 года заключения, так вот, представьте себе, скудный тюремный паёк, и через день был в посте, потому что, говорит, я совершаю посольство в вузах. Мое основное служение – это молитвенное предстояние за нужды народа Божия перед Богом. Мой отец 21 день был в посте и в молитве, отказался от приема пищи, написал открытое письмо Леониду Ильичу Брежневу и молился за Леонида Ильича Брежнева. Наши служители молились. Узники в арестантских робах, в штрафных изоляторах стояли на коленях на бетонном полу и воздевали руки чистые, без гнева. И Бог эти молитвы слышал. Бойко и многие другие служители, Антонов и прочие, которые десятилетиями находились в вузах. И Бог слышал эти молитвы праведников. И это очень важная истина.
Да.
Она имеет границы. Здесь еще одна важная деталь, что имена царей, правителей, президентов, людей, которые контролируют ситуацию в стране, они должны употребляться нами на коленях в молитве, а не в анекдотах и не луская семечки у подъезда, в болтовне там, о ценах, там, о еще каких-то там ситуациях. И Первоапостольская церковь выполнила прекрасно эту задачу, когда они собрались вместе для молитвы и сказали, употребили имена и Понтия Пилата, и Ирода, которые собрались вместе против помазанника твоего. Они сказали Господу, произнесли молитву, и написано, поколебалось место, на котором они стояли, и все было точно. И Бог действовал могущественно в жизни Первоапостольской церкви. И мы сегодня наблюдаем такой общественный грех, бесчестие, публичного бесчестия, в личных переписках бесчестия по отношению к власть имеющим. Это коллективный грех, от которого церковь должна очиститься или быть чистой. Мы должны своих членов церкви и молодежь воспитывать по отношению кому честь, тому честь. Родители – это власть, установленная Богом. Родители, почитая отца и мать. Служители церкви – это власть, установленная Богом. С почтением относиться к служителям. Цари, правители, президенты, мэры городов – это власть, установленная Богом. Мы должны с почтением отнестись. И я думаю, что есть смысл тогда перейти нам к следующему тексту Писания, где апостол Петр говорит такую триаду. Три равнозначных истины в одном стихе. Бога бойтесь, братство любите, царя чтите. Мы почти не слышим этих проповедей на тему царя чтите. Каких царей чтить? Хороших или плохих? Любых. Любого царя, который контролирует ситуацию в стране. Нерон ли это? Понтий Пилат ли это? Ирод ли это? Прошлые там цари советской власти или дом Романовых не имеет значения. Мы ни о ком не имеем права писать в нашей христианской журналистике что-то осуждающее. Потому что внешних судит Бог, а внутренних судите вы. Мы их не судим. Это не компетенция церкви их судить. И даже тогда, когда Ирод обезглавил апостолов, то автор летописи под названием «Деяния апостолов» он передал этот факт без личной экспрессивной окраски. Ирод убил Иакова мечом. И никаких эмоций. Передача факта. И никаких эпитетов. Злобный Ирод тиран.
Кровожадный.
Кровожадный. Такими бесчеловечными методами, жестокими. Нашего брата Иакова святого убил. И прочее. Вот этого экспрессивной окраски нет. Вообще это образец, как должна работать христианская журналистика. Максимальное почтение, передача точности фактов без личных эмоций. Это очень важный момент. Второй момент. Почтение к царям на основании Писания выражается в трех аспектах. В чем оно выражается? В том, что мы не должны их злословить. В том, что мы должны платить налоги. И третье. В том, что мы призваны молиться, воздевая чистые руки, без гнева и сомнений. Если мы эти три вещи делаем, мы тем самым выражаем почтение. Все. Это не значит писать патриотичные письма. Это не значит, что нахваливать власть там и прочее, прочее. Но это, так сказать,
тем более злословить.
Да, тем более злословить. Что вы думаете по этим принципам?
Да, я абсолютно согласен. Тут сюда можно еще отнести законопослушность христианина как гражданина в тех законах, которые не противоречат евангельскому учению.
Только когда внешние вмешиваются в жизнь церкви, начинают ее как-то регламентировать, мы противостоим этому. Но опять-таки противостоим не в митинговом движении, не в правозащитном, а это наша позиция. Поэтому этого надо держаться, и Бог благословит, и поведет, и даст покой. И тогда церковь останется посольством, она останется светом и солью.
Еще хотелось бы обсудить вот это выражение, ну, известное, кесарю Божье Богу, то есть очевидно, ну, и есть еще в Писании законное подвязание, незаконное подвязание, как бы вот эти выражения тоже библейские, тоже они встречаются в Священном Писании. Вот как бы вы прокомментировали, братья, вот эти вот понятия?
Здесь очень важно понимать, что мы как церковь или мы как граждане. Вот как бы здесь разводятся эти два понятия. Мы как церковь не имеем права посягать на гражданские права своих членов церкви. Есть вопросы, которые не находятся в компетенции церкви, как посольство Бога на земле. Мы не вправе, как церковь, вторгаться в решение гражданских, экономических, социальных и образовательных программ. Эти вопросы находятся в компетенции наших членов церкви, и они, как граждане своей страны, на основании доброй совести самостоятельно принимают решение, ходить на выборы или не ходить. Принимать присягу на общих основаниях служить в рядах, ну, в армии или пользоваться правом альтернативной службы. Прививать своих детей или отказываться от прививки. Ну и целый ряд других вопросов. Мы никаких решений не принимаем, мы не навязываем каких-то...
Где учиться, где работать,
Учиться,
где жить, место жительства и так далее.
Это находится в области свободного выбора и доброй совести каждого члена церкви. Церковь не посягает на гражданские права своих членов церкви. Это очень важный момент. Потому что иногда происходит не учиться, не лечиться, не перевиваться, и мы становимся тоталитарной сектой, попадая под меч государства, незаконно подвязаясь, а кто незаконно подвязается, тот не увенчается успехом. Есть 5 вопросов, в которые церковь не вмешивается. Это военный вопрос, социальные вопросы, экономические вопросы, образовательные вопросы и вопрос выборов.
Политика.
Политика. Эти вопросы находятся в компетенции каждого члена церкви в отдельности. Помазание, мы говорим, учит вас всему. Действуйте так, как Дух Божий вас учит. И тогда мы соблюдаем принципы законного подвязания.
И тогда обетование, врата да не одолеют ее, обетование жизни будет сохраняться.
Вот, например, вы же помните, у нас как проходили майские молодежные общения. Собиралась вся Молдавия в лесу, там до 1000 человек. На каждом молодежном служении совершали молитву о солдатах, которые должны были весенним призывом идти в армию. И я не помню ни одного случая, чтобы служители отговаривали от армии. Всегда говорили: дорогие братья, под солдатской шинелью храните чистоту христианского сердца. И да благословит вас Господь быть верными такими, как Ваня Моисеев. А вот вопрос, принимать присягу, не принимать, это ваш личный выбор. И эта тема никогда не звучала, никогда не предписывалась молодым людям, идущим в армию, не принимайте присягу или, например, в другую какую-то сторону. Но если человек водимый Духом Святым, то решение всегда будет
правильно
на Божьей стороне, и благодать Божия и помазание Духа Святого всегда научит человека, как правильно в этих вопросах поступать. Ну и так, я думаю, братья, стоит подвести итог, что церковь как посольство – это чистота от иродовой закваски. Это точное донесение до мира послания, которое возложил на священников Бог, от у священников ищут ведения. Священники не имеют права свои собственные самодельные программы внедрять в жизнь, а только те программы, которые вышли из уст нашего Господа. Церковь должна только то, что сказал ей Господь. Нашему братству принадлежит очень интересный афоризм: под следствием работник КГБ высокого ранга посетил нашего узника, служителя Божьего, и сказал: «Что же это вы нам на мозоли наступаете?» А узник, служитель церкви, ответил: «А мы вам на мозоли наступаем где? На Красной площади? На политических митингах? Или у алтарей Господних?» «У алтарей Господних. А что вы там со своими грязными сапогами делаете у алтарей Господних? Это не ваша территория. Это территория Царства Иисуса Христа. Вы нас не можете обвинить в том, что наш голос вы слышали на вашей территории. Но на нашу территорию мы вас не пустим, потому что это не компетенция органов государственной безопасности. Здесь вам делать нечего. Здесь Царство Иисуса Христа. Тут мы поставлены, как священники Божьи, осуществлять программы вечного, несокрушимого Божьего Царства». И это была брань, которую Бог помог выиграть. Господь помог одержать внушительные победы. И это уроки для нас.
Да. И тут очень важно как бы продолжить вот эту мысль. Иногда мир провоцирует церковь зайти на его территорию. Но для чего он это делает? Для того, чтобы получить вот это вот моральное право.
И юридическое.
И юридическое, да. Вот тут такой библейская юрисдикция. Чтобы получить право зайти на территорию церкви и там диктовать, и там господствовать. И церковь, когда вот на эти сладкие
позывы,
предложения, которые откликаются, и вожделение значимости, воспринимают эти импульсы, вот тогда и начинается беда для церкви.
Ведь Господь сказал: где я, там и слуга мой будет. Но он не сказал, куда пойдет слуга, там
и Господь будет.
Ну и если еще такая важная деталь, которую мы уже проговаривали в отношении церкви как посольства. Ну, мы разбирали этот тезис ошибочный в отношении того, что церковь должна быть с народом. С каким народом? По какую сторону баррикад? Дело в том, что церковь – это как красный крест в этом обществе, который перевязывает смертельно больные раны и по эту сторону баррикад, и по ту сторону баррикад. Церковь предназначена нести живое Евангелие и этому народу, который кричит «уходи», и тому народу, который облечен в силовые доспехи и призван защищать целостность и безопасность государства. Церковь и тем, и другим. Она обязана всем. И тюремщику сказать слово о Христе, который покаялся от проповеди Павла, находясь в темнице. И темничному стражу, и узникам. И служение и миссия церкви как посольства – это беспристрастность к любым политическим вот этим партиям, настроениям и стихиям мира сего. То есть до тех пор, пока она сохраняет себя вне политики, до тех пор, пока она независима от этих процессов, она выполняет роль как посольство Бога на земле. Как только она вовлекается в этот политический процесс и живет по стихии мира сего, она как соль, потерявшая силу. Она не выполняет своей миссии как посольство. И мы знаем, когда послы тех или иных государств выступают на тех или иных митингах политических на территории другого государства, это вызывает ноту протеста. Это нарушение дипломатического статуса. Это вторжение в интересах иностранного государства. Мы знаем, как ведут себя главы государств, когда послы позволяют себе такие вещи. Но мы, как священники Бога Всевышнего, какая на нас еще ответственность, вот как знать вот эти принципы законного подвязания, чтобы безукоризненно совершать служение в скромности, в святости, в благочестии, в чистоте, являть образ Иисуса Христа и являть собой своим примером служения миссию великого Бога на земле. Вот это наша сверхзадача.
Я бы хотел, чтобы мы поговорили о наследии нашего братства. Дело в том, что для меня лично братство – это, во-первых, не персоналии какие-то. Это, во-первых, путь и то духовное наследие, которое мы как преемники, как последователи обрели. Ну и вторым пунктом, наверное, идет вот это вот облако свидетелей. Это верные первопроходцы, братья, наши, которые отстояли Евангелие, вот это облако свидетелей, то есть это опыт. Опыт борьбы, опыт благословения, это герои веры наши, вот, вот что братство. И, конечно же, сегодняшние церкви, сегодняшняя вот эта общность святых, это тоже очень дорого. И хотелось бы немного поговорить и взглянуть на наше наследие в этих вопросах, которое позволяет нам занимать правильную библейскую позицию вот в этих разворачивающихся обстоятельствах. И, насколько я понимаю, это наследие настолько ценное, потому что оно не мертвым грузом лежит, а оно востребовано сегодня. Мы этим пользуемся. Оно помогает нам правильно ориентироваться в сегодняшнем дне. Вот что можно отнести к наследию и немножко показать?
С августа 91 года, когда был путч в Москве и танки ездили по центральным улицам города Москвы, мы наблюдали вот эту быстро меняющуюся политическую картину в регионах. Например, мы жили в Молдавии, помним, как разворачивались события конфликтов между Приднестровьем и Молдовой. Затем мы вспоминаем конфликт, который был в Осетии, там Карабах, потом Украина, Майдан, сегодня Белоруссия.
И таких точек много.
И таких горячих точек много, но самое важное, я очень рад, что церковь, народ Божий, во всех этих горячих точках вел себя в основном безукоризненно. Ни один священник у нас не запятнал себя вот какими-то политическими акциями, участия среди протестующих или внесением во святилище иродовой закваски. И вот этой стабильности, вот этому правильному поведению священства во всех этих горячих точках, безусловно, послужило наследство нашего братства. Но я бы отнес к этому наследству такой важный принцип или духовное осмысление, которое было дано служителями оргкомитета, потом Совета Церквей, по отношению текста, где написано, что «всякая душа да будет покорна высшим властям». Ведь же этот текст повторяли на Всемирном конгрессе баптистов, его произносили иностранцы высокого ранга баптисты, которые приезжали на территорию Советского Союза и говорили, хоть вам и законы советской власти не нравятся, но вы, как баптисты, обязаны их выполнять.
И в основу брался этот
текст. Да, и в основу брался этот текст Писания.
И в кабинетах представителей спецслужб цитировали его тоже.
И на 26-м съезде наши баптисты говорили, что мы должны покоряться. И как эта покорность потом кроваво закончилась для двух союзов, мы тоже знаем. И вот пробуждение в нашем братстве в 60-е годы было ознаменовано тем, что этот библейский текст был наполнен иным содержанием, истолкованием библейско точно выверенным, который изменил ход духовной жизни, я бы сказал, изменил ход истории. А что именно? Всякая душа, но не церковь. Вот мы как граждане, как индивидуумы, должны покоряться высшим властям. В гражданских вопросах, правила дорожного движения, коммунальные платежи и по всем остальным аспектам.
Законы.
Мы как граждане своей страны должны быть законопослушны. Но нигде не предписано, что всякая церковь да будет покорна высшим властям. И мы на страницах Писания видим, наоборот, примеры святого неповиновения власти, когда был издан указ не поклоняться никакому богу, кроме истукана, и вообще не молиться во время Даниила. Или апостолы, которые сказали, справедливо ли перед Богом вас слушать больше, нежели Бога. И побед народ Божий достигал как раз путем святого неповиновения. Церковь должна повиноваться не высшим властям, церковь должна повиноваться главе, своему жениху, Господу, верховной власти, тому, кто, в руке которого находятся сердца всех царей, тот, кто является царем царей и владыкой всех владык. И вот когда это иное истолкование было дано служителям,
верное истолкование,
библейски выверенное, оно было донесено до сознания народа Божьего, оно было осмысленно, перевернулась страница истории. Отношения церкви с государством коренным образом изменились. И мы сегодня видим, как благодатный Господь благословил 60 лет истории нашего братства. Это наше наследство. И в этом вопросе заблуждался мировой баптизм, неверно толкуя нам эти тексты Священного Писания.
То есть Господь был с нами, потому что мы были с ними. Понимание Бога обеспечивало защиту и победы вот в этих сложных обстоятельствах.
Второй принцип, который можно отнести к духовному наследию нашего братства, не внутренних ли вы судите, внешних судит Бог. Все ныне действующие правители и ушедшие, которые уже ушли в историю, они не подсудны нам. Мы не имеем права их судить.
Как церковь.
Как церковь, они нам не подсудны. Мы не имеем права в их адрес произносить укоризненные такие вот слова, которые присущи суду. Да? Поэтому и написано «царя чтите», то есть почтительное отношение к нынешним действующим властям, которым контролируют ситуацию в стране, и к ушедшим. И если мы даже и пишем историческую правду о расстрелянных в 30-е годы, мы пишем «в годы правителя такого-то произошло то-то и то-то, был подписан указ Ежова, на основании которого были расстреляны столько-то и столько-то». Мы их не судим. Внешних судит Бог. Он знает, как судить их Чернобылем, как потрясти этот мир, как касающийся вас касается зеницы ока его. Внешних судит Бог. Он знает, как поговорить с любым царем, с любым правителем, с любой сверхдержавой. Для всемогущего нетрудно богатых в бедных превратить, а всех живущих вдоль скудной земным богатством наделить. У нас почва не уходит из-под ног, когда с нами плохо поступают. Мы просто жалуемся всемогущему Богу, который знает и силен защитить избранных своих, которые молятся ему день и ночь. И вот этот не судить внешних, а судить грех у алтарей Господних, судить грех, когда священство вторгается в политические вопросы, это наша компетенция. Я хочу сказать, что если бы вот сегодня в Беларуси был бы хоть один служитель, который поучаствовал бы в мирных протестных митингах или призвал бы своих членов к этому, я убежден в том, что с этого служителя сняли бы одежды священника навсегда. Ты ушел поучаствовать в митинге.
В нашем братстве.
Да. На кафедру больше не вставай. Ты больше не священник.
То есть уход от Божьих алтарей означает дисквалификация.
Вот мы можем вспомнить имя одного из служителей, Петр Данилович Петерс. Он однажды вторгся в вопрос политический и внес его на повестку дня. Антимилитарист. И с него сняли одежды священника навсегда. И вот этот радикализм Геннадия Константиновича Крючкова был оправдан. Потому что священникам великого Бога, послам великого Бога, царства великого Бога непозволительно вторгаться в недозволенное. И я благодарен Богу за этот радикализм. Он оздоравливающий. Если ты встал на кафедру, если ты священник, от уст твоих ищут ведения, не твое дело на митинге. Но если ты пошел на митинг, больше никогда не вставай на кафедру. Кафедра – это не твой удел.
Хотелось бы еще прокомментировать вот эту важнейшую библейскую духовную истину. Не внутренних ли вы судите, внешних же судит Бог. Многие служители, и это знаем мы, убогое духовное состояние церкви оправдывают внешними факторами. Правитель плохой, экономическая ситуация неважная, там неспокойная и так далее. Не понимая вот этих истин. Если церковь ведет святой образ жизни, если она соединена с главой, если это живой организм, никакие внешние факторы не повредят ей. Никакой самый деспотичный правитель, никакой самый жесткий и там средневековый общественный строй не вредят церкви. Почему? Потому что внешними факторами управляет Бог. Внешних же судит Бог. И мы игнорируем, мы не понимаем значение этого выражения и сами идем вот на эти территории, как бы чужие, идем и начинаем там, ну, как-то проявлять свою волю, провозглашать свою позицию, как бы не веря в то, что это компетенция Божья, и это под Его контролем. Мы как бы пытаемся помочь Богу: «Господи, а что ж ты не делаешь? Что ж ты не судишь? Вот там избили протестующих, там вот так все несправедливо». Господь молчит. Мы давай как бы здесь поработаем. Но это не наша территория. Наша территория – это исполнение великого поручения и жизнь церкви. Не внутренних ли вы судите? Там нужно внутри судить грех, там нужно исполнять Слово Божие, там нужно быть на библейских позициях. И когда церковь живая, когда она соединена с главой, тогда ничто не повредит ей. Ведь еще одна ошибка, распространенная церквей и служителей, заключается в том, что именно демократическая форма правления становится столь вожделенной. Вот демократия – это та форма правления, в которой церковь комфортно существует и вообще может как бы полноценно функционировать. Насколько это правильно, насколько это справедливо и насколько это отвечает библейским как бы утверждениям и библейской истине. Демократическим путем приходили самые страшные деспоты к власти в 20 веке. Что такое демократия? Демократия – это свобода сатанистам. Это для них зеленый свет для строительства их культовых зданий. Это зеленый свет и свобода садомитам, извращенцам различным. Это демократия все. Нам это надо, как церкви? Это очень большой вопрос. Как правильно? Правильно относить это все к компетенции Божьей. Он судит внешних. Он там всем распоряжается. Наша задача – это церковные вопросы. Это быть невестой Христа, верной Ему.
Все государственные формы правления представлены в Библии в образе зверя. И самый страшный зверь видения Даниила – это вышедший из моря, из народных масс, который все пожирал, а остатки попирал народы, ногами своими. На демократических началах, вышедший из моря. И самый последний зверь, которого мы знаем на страницах Писания, это будет Антихрист. То есть звериная сущность любого государства. О какой справедливости мы говорим? Я хотел бы небольшую историческую справочку. Когда произошла февральская революция, и вы помните этот контекст, как это все происходило, именно в этот период МакАртур, президент Всемирного Баптистского Альянса, написал Милюкову письмо. Я его нашел в архиве, я держал в оригинале, оригинал в руках. А письмо такого содержания: «Все баптисты Америки невыразимой радостью радуются, что вслед за уходом кайзера в Германии ушел дом Романовых в России, и век демократии настал». Вот они радовались.
Это начало 20 века.
Они радовались февральской революции. После февральской революции пришла октябрьская революция, потом гражданская война, потом мировая война, а потом парад тоталитарных государств, тех диктаторов, которые пришли на волне демократии, на счету которых десятки миллионы трупов невинных, братские могилы расстрелянных людей, и все это, так сказать, демократические формы, а баптисты радовались. И по сей день они говорят, что вот мы вот за демократический флот, пересчитайте голоса, нарушены какие-то принципы демократии. Это на вас, на священников Божьих, Бог возложил эту правду бороться за демократические формы правления. Когда Господь говорит, что любая форма управления, по сущности, это зверь. Это звериная сущность управления. И не напрасно носит меч. И вы, священники, за эти вещи подвязаетесь. Это Бог на вас возложил вот эту потребность этим вещам радоваться или подвязаться, или созидать. Мы тут видим стратегически неверные вещи, уход с Божьего основания, когда соль теряет силу, и она потом будет брошена под ноги сильных мира сего. Когда эта декларация в 27-м году, которую мы сегодня читали, принималась Союзом баптистов Центральной губернии России, ведь же они эту декларацию принимали, чтобы себя обеспечить как лояльное меньшинство от гонений, от преследований.
Право на жизнь. Получается.
Да, но я читал служебную переписку, как они цитировали вот эти цитаты, брали вот то, о чем мы сегодня читали, чекисты, и сарказмом облекали их своим смыслом. И вот по этой служебной переписке было видно, что они относятся к этим лояльным, которые зачистку сделали своих рядов евангельских от буржуазных элементов, относятся как к соли, потерявшей силу. А если это соль, потерявшая силу, то она будет брошена под ноги им. Если это дом, крепость без стен, тогда можно завоевывать. А вот тогда и пришел 29-й год, законодательство религиозных культов, которое просуществовало 60 лет, потому что они поняли, что это соль, потерявшая силу. И это самый страшный сигнал для действующей власти, когда церковь подвязается за то, за что она никогда не была призвана подвязаться, за какие-то справедливые формы государственного управления, за торжество демократических форм, за выборы, за транзит власти и против коррупции и тому подобное. Вот мы заходим на незаконную территорию подвязания, где нам успеха не будет обеспечено, где Господа с нами нет, и вот такое священство, и ведомые за ними овцы, они обречены. Будущего у них нет. И из этого просто хотелось бы дать пожелание сегодня всем нашим единоверцам, братьям и сестрам, искупленным в разных славянских союзах, которые живут в Беларуси. Бодрствуйте. Осознайте свою великую ответственность как посольство церкви великого Бога на земле. Не вносите иродовой закваски. Несите до края земли единственную правду. Правду о том, что не веруют в меня. Правду. Из этой правды проистекают все остальные беды и язвы общества. Все остальные неустройства. И эта правда возложена на нас, и мы должны ее пронести до пришествия Христа.